Мадрид. Радио «Свобода».
У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Владимир Путин проводит пресс-конференцию в интернете. В России уже в этом году может появиться независимое общественное телевидение. Ожесточенные бои идут на севере сектора Газа. Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию в интернете, отвечая на вопрос о взаимоотношениях России с США и президентов двух стран. Путин сказал:
это один из наших основных партнеров в мире. По некоторым вопросам у нас практически нет другого партнера, кроме Соединенных Штатов. Прежде всего, обеспечение глобальной безопасности и разоруженческую повестку дня. Наша роль не заключается в том, чтобы, как в советские времена, противостоять Соединенным Штатам Америки. А нас на эту позицию уже никто не стащит, даже если это кому-то захочется. Самое главное для политика – быть порядочным и честным человеком. Я считаю, что Джордж Буш – порядочный человек, с которым можно не просто разговаривать, а можно договариваться.
Это был Владимир Путин. Через интернет президенту было направлено более 150 тысяч вопросов. В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко.
Это будет канал, который будет финансировать структуры гражданского общества и бизнес. Проект создания такого канала сейчас разрабатывается, в том числе при участии гражданского конгресса. Значит, это будет спутниковый телеканал с развитой интернет-версией. В основном это дециметровый канал.
Сказал руководитель Союза журналистов России. По словам Яковенко, в настоящее время 90% информационного эфира на общероссийских каналах занимает освещение деятельности президента, правительства, парламента и партии «Единая Россия». Альтернативная точка зрения на события отсутствует. Предполагается, что новый телеканал будет доступен для 80% населения России. В Тирасполе, Приднестровье, при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 получили ранения. Среди погибших медсестра российского военного госпиталя. В троллейбусе, возле которого взорвалось такси, пострадали два российских миротворца. По предварительным данным, в салоне такси было приведено в действие взрывное устройство. Основными темами переговоров Михаила Саакашвили в Вашингтоне стали проблемы мирного урегулирования конфликтов на Северном Кавказе, вступление Грузии в НАТО и энергетическая безопасность региона. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В рамках трехдневного рабочего визита президента Грузии в США Михаил Саакашвили провел встречи с руководством Millennium Challenge Corporation, недавно выделившей $250 миллионов для реабилитации инфраструктуры в Грузии, и призвал американских бизнесменов активно инвестировать в Грузию, поскольку, по словам грузинского лидера, Грузия сегодня одна из самых динамично развивающихся стран в мире. Выступая в эфире телекомпании Fox News, Михаил Саакашвили заявил, что для грузин Америка и свобода равнозначные понятия. Президент Грузии подчеркнул, что его страна будет и впредь помогать США в осуществлении операции по поддержке свободы в Ираке. Главными темами переговоров в Вашингтоне все-таки стали проблемы Абхазии и Южной Осетии, вступление Грузии в НАТО и транспортировки на Запад каспийских энергоносителей. Михаил Саакашвили назвал встречу с Джорджем Бушем исторической именно потому, что президент Буш пообещал работать с партнерами США по НАТО, чтобы сделать путь для Грузии в альянс более гладким. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине лидерам парламентских фракций удалось, наконец, договориться о принципе раздела комитетов в Верховной Раде. Общее число комитетов достигнет 30, причем половиной будет руководить оппозиция. Верховная Рада Украины возобновила работу после многодневной акции протеста оппозиционной партии регионов. Лидер партии Виктор Янукович объявил.
Сегодня, в цей час,
мы прекращаем блокирование Верховной Рады Украины, и Верховная Рада начнет пленарное заседание. Точка.
И крапка.
Это был Виктор Янукович. На севере сектора Газа в результате израильского ракетного удара погибли 5 палестинских боевиков. Еще 2 были убиты в бою с израильскими военнослужащими в городе Бейт-Лахия. Минувшей ночью израильские войска при поддержке танков вошли в северную часть сектора Газа. Ввод войск последовал за ракетными обстрелами израильской территории. Экстремисты дважды выпустили ракеты по городу Ашкелон. Соединенные Штаты и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. Совет Безопасности ООН на закрытой сессии единодушно осудил запуск северокорейских ракет среднего и дальнего радиуса действия. 13 стран высказались за принятие жесткой резолюции в адрес КНДР. Два постоянных члена Совета Безопасности России и Китай заняли более умеренную позицию. Представитель МИД Северной Кореи объявил.
Успешные испытания ракет были проведены в рамках военных учений, обычных в Корейской Народно-Демократической Республике. Они были призваны укрепить оборонную мощь нашей страны.
Это был представитель северокорейского МИД. Американский космический корабль «Дискавери» пристыковался к Международной космической станции. Космический челнок доставил на станцию грузы и немецкого астронавта Томаса Райтера, который останется работать на орбите. Европейский Союз и ОБСЕ удовлетворены парламентскими выборами в Македонии. Несмотря на некоторые нарушения, голосование было проведено в соответствии с демократическими стандартами, говорится в их заявлении. По предварительным данным, на выборах победила оппозиция. Националистическая коалиция ВМРО набрала около 33% голосов, а правившие до сих пор социал-демократы – 23%. Премьер-министр Македонии Влада Бучковский уже признал свое поражение. В окрестностях иракского города Эн-Наджаф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 получили ранения. Взрыв произошел в священном для шиитов пригороде Эн-Наджафа Куфе. Среди жертв много паломников из Ирана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Сегодня на сайте Яндекс проходит интернет-пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ее тематика, как можно было прочитать на сайте, в пояснении организаторов, целиком зависит от посетителей сайта и их активности. А далее я процитирую дословно. Здесь можно предложить свой вопрос или поддержать заданные ранее. Самые популярные с точки зрения пользователей интернета вопросы будут переданы президенту. Из их числа он выберет те, на которые ответит в ходе конференции. Конец цитаты. Сегодня в студии программа «Время гостей» независимый депутат Государственной Думы Виктор Пахмелкин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И основатель Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail @radiodefis.svoboda.ru. В общем, несколько дней, практически неделю от интернет-пресс-конференции Владимира Путина ждали чего-то необычного, то, чего не было на ежегодных пресс-конференциях, на общениях с народом по телевизору и даже на послании к Федеральному собранию. И ожидания эти были вызваны, на мой взгляд, лишь одним фактом. Самыми популярными вопросами, которые зашкалили за 10 тысяч, некоторые даже подходили к 20 тысячам, вот проголосовали именно за эти вопросы, были такие. Привет, Владимир Владимирович, как вы относитесь к медведу? Скажите, чем был продиктован...
Подпись «Красавчик».
Скажите, чем был продиктован ваш поступок «Поцелуй мальчика Никиты в живот»? Как вы относитесь к пробуждению Ктулху и собирается ли Российская Федерация использовать для обороны своих рубежей огромных боевых человекоподобных роботов? Вот как вы полагаете, господа, эти вопросы, отражение восприятия современной политики, определенные, в общем, достаточно продвинутые все-таки это пользователи интернета, частью российского населения, либо это откровенный щёп, либо это что-то другое, потому что вот я для себя могу объяснить лишь вопрос об огромных боевых человекоподобных роботах. После отмены отсрочек от армии, это последняя надежда, что роботы заменят призывников. А вот никаких других объяснений подобным вопросам у меня нет. Они там были даны, мы об этом говорим чуть позже. Очень короткий ваш ответ, пожалуйста, Михаил Делягин.
Конечно, в интернете принят стёб, и его концентрация выше, чем в реальной жизни. Но главная причина, что у президента Путина нечего спросить. люди, которые смотрят новости, они прекрасно понимают, что ответит Путин на любой вопрос. И они знают, что любой ответ на любой вопрос будет, а, красивым, и, б, не будет никак соотноситься с их реальной жизнью и не изменит их реальной жизни. Поэтому остается только стебаться. Это такой аналог голосования против всех.
Виктор Валерьевич.
Ну, на мой взгляд, здесь проявилось такое глубокое и демонстративное пренебрежение к политике, вообще к политической сфере, которое как раз-таки для интернета тоже очень характерно. Но, в общем, оно присутствует во всем обществе и в данном случае просто проявилось. Недоверие ко всем политикам, причем в данном случае, как мне кажется, президент Путин должен ощутить это и на себе. И как бы вопрос о том, насколько велика его популярность. Тем самым, в общем, мне кажется, люди показали, что нам не интересны ни вы, ни ваш курс, ни то, чем вы занимаетесь. У нас интересы другие, а тем самым мы показываем вам вообще, какое место вы в нашей жизни занимаете.
Ну, что интересно, сразу были даны разъяснения, почему Путин не будет отвечать на некоторые из этих вопросов, так как накануне были проведены флешмобы. И на самом деле эти вопросы, они не должны были набрать, и фактически они не набрали, там ни 10, ни 15, тем более, а тысяч. Поэтому за редким исключением, кроме, по-моему, вопроса про поцелуй мальчика Никиты в живот, все эти вопросы были оставлены за скобками.
А вот... Нет, там еще была маленькая деталь. Там написано, что вопросы предварительно модерируются. То есть, если вы зададите вопрос такой, что Яндексу покажется страшным передавать этот вопрос президенту, то он вообще не появится. Вопрос о предварительном модерировании вопросов. Пункт там этот был. То есть вопросы о Беслане, о демократии и многие другие, они не попали в рекордсмены, я думаю, просто потому, что их страшно задавать. И я не виню в этом Яндекс. Им тоже нужно существовать, они тоже живут в России.
Виктор Ильич, скажите, а у вас было желание задать вопрос Путину?
Нет. Ну, во-первых, я, в общем, как бы как депутат-парламентарий имею возможность задавать вопрос, если не саму Путину, то многим людям, от которых зависит сегодня политический курс. Ну и, собственно говоря, с уже давнего времени у меня охота какая бы то ни была задавать эти вопросы пропала. За исключением тех случаев, когда речь идет о судьбе каких-то конкретных людей, их правах, свободах, тут просто мой депутатский долг задавать такие вопросы в виде депутатских запросов.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, Михаил Делягин, доктор экономических наук, основатель Института проблем глобализации и независимый депутат Государственной Думы Виктор Похмелкин. И очень скоро мы продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об интернет-конференции Владимира Путина говорим с Владимиром Корсунским, главным редактором сайта «Грани.ру». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Тот же вопрос, который перед рекламой был Виктору Похмелкину. Михаил, вам хотелось задать вопрос президенту?
Ну, вы знаете, я сначала просто не воспринял это как относящийся к себе, потому что понятно, что любой вопрос останется без содержательного ответа. В лучшем случае он будет абсолютно формальным и пропагандистским. Достаточно почитать любое послание, примерно понять, что скажут. Но когда я почитал некоторые вопросы, и вопросы не те, которые набрали большое количество голосов, а те, которые задавали люди наивные и одновременно доведенные до крайности. Те, кто еще верит, что президент Путин может захотеть сделать что-то доброе для страны. Я ему задал вопрос. Я ему сказал: Владимир Владимирович, вам не стыдно? Но я не сомневаюсь, что этот вопрос не будет принят во внимание.
Вы знаете, журналисты редко верят в случайные совпадения, и я отношусь тоже к их числу, но именно сегодня, в день интернет-конференции Владимира Путина, секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко выступил с заявлением или сообщением о том, что общероссийский независимый общественный телеканал уже в этом году может появиться в эфире. Он сказал, что это очень серьезный проект. Телеканал будет спутниковым, будет и интернет-версия. Смогут его смотреть около 80% населения России, заверил Игорь Яковенко. Это, в общем, довольно серьезно. Сказал, что это будет реальный общественный телеканал, где будут представлены различные точки зрения, и который будет рассказывать о реальной ситуации в стране. Отметил он, что не будут в финансировании участвовать опальные олигархи, на 100% не будет Бориса Березовского и Леонида Невзлина. Это будут деньги честных людей, которые просто хотят изменить ситуацию в стране. А буквально через час Владимир Путин на своей интернет-конференции сказал, что без развития демократии, свободы прессы и развития институтов гражданского общества у России нет будущего.
Нет, ну это дежурная речевка из серии «Мы сейчас создадим суверенную демократию». Знаете, как расшифровывается понятие «суверенная демократия»? Мы, правящая бюрократия, будем, и силовая олигархия, будем делать, что хотим, и называть это суверенной демократией. Так что возможно, что у товарища президента это без связи с этим телеканалом.
Как вы полагаете?
Ну, в общем, я почти согласен, но все-таки у меня есть маленькая надежда, я скажу. Нет. Так. Маленькая надежда на то, что вот эта самая правящая бюрократия, там, номенклатурно, что там, может быть, не все ладно. И вот этому их единству, основанному, прежде всего, конечно, на лояльности президенту Путину, может быть, и наступает конец с тем, что он все-таки, на мой взгляд, уйдет к следующему. А коль скоро так, то уходящий президент все-таки больше думает о демократии, чем президент, который находится у власти. Вот у меня есть такая маленькая надежда, что все же что-то, может быть, там такое наклевывается. Я совсем боюсь, что эта надежда очень едва теплящаяся, но все-таки как оптимист составляет для нее некоторые...
Вот слушатели наши не видят, как возмутился и засопел господин Делягин.
Я не возмутился, я поддерживаю полностью надежду. Надежда должна быть, потому что когда разум говорит, что все плохо, очень часто в истории нашей страны были случаи, когда просто наивная надежда ломала, казалось бы, незыблемый ход событий, в том числе ломала к лучшему. Но я готов с вами поспорить, что уважаемый Владимир Владимирович Путин всерьез постарается остаться после 2008 года у власти. Может быть, не на третий срок, может, сразу на четвертый, это вопрос в деталях, но сделает все, чтобы остаться. Что касается того, что он вдруг задумается о демократии, дай бог, и вы абсолютно правы, что правящая бюрократия не едина. Потому что то, как и каким образом он будет оставаться у власти, вызывает очень сильный внутренний конфликт. Более того, у нас же экономика уже год не растет, не расширяется. И коррупционный рынок не растет. И люди, привыкшие жить в ситуации, что мои аппетиты растут, и я получаю столько денег, сколько захочу, вдруг столкнулись с границами, объективными границами своих аппетитов. С одной стороны, они ломают экономику, увеличивая объем поборов. Да, конечно, это есть, это разрушает экономику. Но пошел второй процесс. Они дерутся друг с другом за передел коррупционных рынков. Это как Первая и Вторая мировая война были войнами за передел мира. Это значительно более разрушительно, чем просто расширение. И, скажем, конфликт вокруг таможни, который прошел, это именно такая война за передел коррупционного рынка. Это товарищ Путин думает, что он проводит кампанию по обозначению борьбы с коррупцией, чтобы народ немножко успокоить. А этим обозначением пользуются конкретные кланы, которые разрушают ситуацию, которые еще сильнее усугубляют раскол между различными группировками правящей бюрократии, ну и в конечном счете приближают возможность перехода к нормальному государству.
Ну, сейчас очень много говорят, будет третий срок Путина, не будет третий срок Путина. Губернатора уговаривает, депутаты уговаривают, чиновники уговаривают. Путин стоит как скала, говорит, нет, я никогда не позволю менять и нарушать Конституцию и себе в первую очередь. К тому, с чего мы начали этот разговор, вот вопросы, которые были заданы, которые набрали наибольшее количество голосов, свидетельствуют о том, что у молодой в основном аудитория, а все-таки интернет – это в основном достаточно молодые пользователи, достаточно молодые потенциальные избиратели, нет никакого интереса к политике. Такое ощущение, что нет интереса вообще ни к чему. Они живут вот в этой виртуальной реальности, в интернет-сообществе, не зная вообще ничего. Вы знаете, вот месяц назад, ну чуть меньше, на годовщину начала войны, у нас корреспонденты по разных городах проводили опрос. Что для вас 22 июня? 30% не знали, что это за день.
Я разделяю ваш пафос, но смею заверить, что большинство людей, сидящих в интернете, знают, что это за день. Безусловно, интернет-комьюнити – это очень специфическое сообщество. Если бы люди попробовали общаться в реальной жизни так, как общаются на ржевом журнале, то скорая помощь захлебнулась бы, потому что за то, что в интернете принято считать легким стебом, в реальной жизни бьют морду и правильно делают. Но я сижу очень плотно на разных форумах уже, наверное, года два. И на своем сайте, и в живом журнале, хотя и меньшее время. И я могу сказать, что огромная жажда высказаться, быть услышанным, проверить свои мысли и у молодых, и не очень молодых. И когда начинается реальный честный разговор, стёб уходит. И я не согласен, что это отсутствие интереса к политике. Походите по политическим сайтам, по политическим форумам. Это отсутствие интереса к конкретной персоне, про которую все понятно. И все понятно, что он может сказать в той или иной ситуации. Что он выругает... Я не знаю, что было на конференции, я просто не видел. Но я могу сказать, что он выругает коррумпированную бюрократию, которая мешает проводить святой курс на реформы и демократию. Обещает там навести порядок. Скажет, что Россия не будет ни с кем ссориться, но будет независимой, будет следовать своим интересам. И много чего кому всего пообещает. Это все очень правильные слова будут сказаны. И сейчас уже говорятся в эту минуту. Но люди знают, особенно образованные, особенно сидящие в интернете, получающие информацию из разных источников, что к их реальной жизни это не коснется. Что это пропаганда. Вот знаете, как в анекдоте. У меня любимый анекдот есть. Милый, ты меня любишь или это пиар? Так вот, это пиар.
Виктор, тогда к вам в продолжение этого же вопроса, так как вы представитель такого класса политических мамонтов, депутат, который избран по мажоритарному округу, которых в следующей Думе уже не будет.
Причем от какого движения? С какими лозунгами вы напомните еще, пожалуйста?
Об этом, может быть, тоже поговорим. Это я к тому, может, кто из наших слушателей не знает, что вы постоянно общаетесь со своими избирателями, не только со своими. По вашему ощущению, если вдруг завтра Конституция будет изменена или просто нарушена, много ли народу выйдет на улицы протестовать?
Ну, смотря как будет эта Конституция нарушена, потому что есть, конечно, вещи, которые заденут людей, безусловно. Если же вы возвращаете нас к вопросу о третьем сроке или там, четвертом сроке президента Путина, то я думаю, что большинство людей это примет равнодушно, то есть никак, нейтрально абсолютно. Вот. Из другого меньшинства какая-то часть будет протестовать, но скорее все-таки так, мягко, бархатно. Вряд ли это будут какие-то серьезные уличные противостояния и так далее. В общем, люди готовы к конституционному перевороту, в этой части, по крайней мере. Вот, это мое ощущение. Причем, в общем, понятно, что среди моих избирателей все-таки людей больше таких демократически ориентированных. Это понятно тем, с кем я общаюсь. Но вот мое ощущение именно такое. Но с моей точки зрения тут проблема более глубокая. За все вот это время царствования, так скажем так, президента Путина, далее, люди все-таки привыкли к некой вот внешней, иллюзорной, но стабильности. И это сегодня самое, и, собственно, это единственное, что сегодня в жизни людей есть. Им кажется, что, ну, вот платятся вовремя зарплаты. Да, невысокие, но все-таки платятся. И худо-бедно, но индексируются. Да, они поспевают за инфляцией, но это все-таки идет. Да, воруют, и страшно воруют, но ведь делятся. И воровство сегодня, в общем, с прибыли, а не с убытков, как, скажем, в ельцинское время. И это людям тоже, не скажу, нравится, но они как-то с этим мирятся. Да, коррупция, но ведь в России всегда была коррупция, в конце концов. Ну что ж теперь. Самое главное, атомизироваться в этой ситуации, замкнуться, закуклиться, подумать о себе, о своей семье, о каких-то собственных перспективах. Тем более, что, собственно, страшного происходит. Ну, какой-никакой бизнес, ну да, за взятки, но можно получить. Выехать из страны можно, и вернуться в нее можно, и сказать на кухне можно все, что угодно, в отличие там от 20, 30, 50, тем более летней давности. То есть, в сущности, это людей устраивает, как бы не было хуже. Это одна сторона. А вторая сторона, что, собственно, противостоит нынешнему курсу, реально? Опять же, общими усилиями нашей правящей бюрократии, любая оппозиция, любая, я подчеркиваю, ну, фактически сведена к маргинальному или полумаргинальному состоянию. Голос ее или не слышен совсем, или очень сильно искажен. А поскольку нет альтернативы, а еще, собственно, добра искать. Вот, это не значит, что завтра вдруг все, по мнению волшебной палочки, не переменится. В России действительно возможно все, что угодно. Но пока вот общий фон, общее настроение именно такое. Поэтому я сказал, что у меня расчет на раскол внутри правящей бюрократии. Когда, если он начнется и пойдет вглубь, вот тут волей-неволей все эти куски этой номенклатуры начнут апеллировать и к обществу, развивать демократические институты. А куда им деваться-то? Как им друг с другом бороться-то? Это мы уже проходили. Вот в этом шанс для страны. Если же бюрократия останется монолитной, то, на мой взгляд, такую ситуацию при высоких ценах на нефть можно длить достаточно долго.
Михаил. Ну, воруют они все-таки не только с прибылей, но и с убытков. И именно поэтому они не смогут договориться, потому что этот пирог ограничен. Ну, в Москве с прибылей, но в некоторых, в некоторых местах, в некоторых отраслях уже с убытков, уже пошел туда процесс. Посадите приличного юриста, и за несколько часов он вам набросает 2-3 варианта, как можно остаться у власти, не нарушая и не меняя Конституцию. Там есть варианты. А более того, действительно, никто не будет возражать, пока государство не влезет в семейную жизнь людей. С одной стороны. С другой стороны, ну, все привыкли, и нет альтернативы. Если посмотреть по социологическим опросам, начнем по социологическим опросам. Вот если завтра вам предстоит решать, кто будет президентом России из имеющихся альтернатив, да? Ну, может быть, вы отдадите голоса Касьянову, может быть. Но если бы его не было, то вам пришлось бы выбирать между Путиным и Хаусом, потому что полянка зачищена. Вот. То же самое большинство граждан России. Они примирятся с тем, что Путин останется просто потому, что он зачистил все возможные альтернативы, а Касьянов неприемлем для большинства россиян. Но проблема в том, как он останется. Если он будет соответствовать российскому менталитету, российской жизненной культуре, тогда все в порядке. Но чтобы это сделать, ему придется нарушить правила игры, принятые Западом. Ему придется поссориться с Западом, а он себе этого не может позволить. В принципе, по многим причинам. Поэтому он будет соответствовать западным представлениям, западным стандартам, и тем самым войдет в противоречие с нашей культурой. То есть он засуетится, это будет выглядеть как юридически сложная и безупречная процедура, но для непосвященного, неграмотного человека в юридических вопросах это будет выглядеть как мелкое политическое наперстничество. И сам процесс передачи власти самому себе юридически безупречный, именно в силу юридической безупречности, делегитимизирует в определенной степени эту власть и подготовит почву для раскола внутри правящей бюрократии.
На мой взгляд, я все-таки, позволю тоже возразить себе, на мой взгляд, все-таки президент Путин уйдет. Это не значит, что там это будет лучше, хуже для страны. У меня такое ощущение, что он просто сам морально устал. И действительно, чистых выходов из этой ситуации нет. Что бы ни было, российский избиратель ему все простит. Западный нет. А ссориться с Западом ему, по-моему, очень сильно не хочет. Рано или поздно на пенсию выходить, а он человек все-таки долго живший на Западе, имеющий там связи, контакты. А почему, собственно говоря, не побыть бывшим президентом хотя бы 4 года? Это очень прекрасная роль. Единственное, что, конечно, что ему нужно сохранить какой-то контроль над ситуацией. Вот это да. И вот об этом, по-моему, он сейчас и думает. Поэтому я рискну все-таки предположить, что лично Путин с поста президента уйдет, и Конституцию ломать и менять и не будет. Вот. А в какие формы все это выльется, ну, посмотрим. Осталось, в общем, недолго ждать. Все-таки сам он первого дня, я, так сказать, наблюдал Владимира Владимировича, мне казалось, что, в общем, при всей его любви к власти, все-таки любовь к спокойной, хорошей, сытной жизни у него больше, сильнее. Может быть, это, в конце концов, возобладает.
Он вот в этом смысле действительно такой вот мещанин в таком правильном, хорошем понимании этого слова. И, безусловно, он не будет ломать Конституцию. Но мне кажется, что он ему некому будет передать власть. Ведь что такое хорошая жизнь? В первую очередь, безопасность. В России очень сложно сохранить контроль за ситуацией, уйдя с формального поста руководителя. Может быть, ему удастся решить эту задачу, но тогда он действительно докажет, что он гениальный политический деятель. Потому что у нас не Китай, у нас на моральном авторитете уедешь недолго и проживешь недалеко.
Слушатель из Санкт-Петербурга по имени Георгий меня упрекает, почему вы замалчиваете, что интернет общение для богатых, у бедных никакого интернета нет. Во-первых, я вначале сказал, что эти участники – это люди достаточно продвинутые и достаточно обеспеченные. И тем не менее, все-таки, наверное, не богатых. Вот интернет, мобильный телефон, цветной импортный телевизор – это вот разные сегодня вещи. Такой странный портрет сегодняшнего российского среднего класса.
В городах, потому что у нас огромное количество регионов, где просто нет устойчивой телефонной связи. И вы не очень посидите там в интернете по техническим причинам, даже если вы богаты.
Это правда. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Михаил Делягин, руководитель и основатель Института проблем глобализации, и Виктор Пахмелкин, независимый депутат Государственной Думы.
В 22 часа выйдет в эфир радиожурнал «Время и мир» испытание северокорейских ракет, шансы вернуться к диалогу на корейском полуострове, почему рубль не стал более конвертируемым, есть ли спрос на российскую валюту за рубежом. Это все в 22 часа с Ириной Лагуниной, а сейчас краткая сводка новостей середины часа «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко. По его словам, новый спутниковый телеканал с интернет-версией будет доступен для 80% населения России. В Тирасполе, Приднестровье, при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 ранены. Среди погибших медсестра российского военного госпиталя. На Украине лидерам парламентских фракций удалось наконец договориться о принципе раздела комитетов в Верховной Раде. Общее число комитетов достигнет 30, причем половиной будет руководить оппозиция. В Минске начались слушания по делу лидера социал-демократической партии Беларуси Александра Козулина. Экс-кандидата в президенты обвиняют в организации массовых беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. В Челябинском военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Начался допрос свидетелей. На севере сектора Газа в результате израильского ракетного удара погибли 5 палестинских боевиков. Еще 2 были убиты в бою. США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. В окрестностях иракского города Эн-Наджаф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 получили ранения. Среди жертв много паломников из Ирана. Президент США Джордж Буш выразил поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО. Выступая в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Буш поблагодарил Тбилиси за помощь войскам коалиции в Ираке. Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию в интернете. Президенту было направлено более 150 тысяч вопросов.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня независимый депутат Государственной Думы Виктор Похмелкин и руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. Проходит интернет-пресс-конференция Владимира Путина. В общем, это информационный повод, и, надо сказать, об этом мы тоже немножко говорили, и, может быть, будем говорить и дальше. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, Екатеринбург 358-8700, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты, mail mail@radio-svoboda.ru, и звонок у нас из Саратова, Александр Евгеньевич. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, господа. Здравствуйте. В общем-то, согласен с Делягином, с господином Делягином, что молодежь не интересуется интернет-конференцией по той простой причине, что гражданин главнокомандующий является гнусным, лживым и лицемерным человеком. Вот поэтому молодежь им совершенно не интересуется, потому что это человек без чести и совести. И сейчас он должен просто уйти в отставку. Это мое мнение.
Только, Александр Евгеньевич, я хочу заметить, что господин Делягин не произносил слов ни гнусный, ни лживый,
других.
Нет,
это самое, не говори.
Нет, было сказано, что согласен с другом Делягином.
Согласен, да, в другом. Да. Вот. Ну, если исходить из соображений совести, то я думаю, что действительно, конечно, товарищ Путин должен уйти. Но для государственного деятеля, который обладает ответственностью перед своим обществом, он иногда должен, так сказать, жертвовать собой. Это не наш случай. Я думаю, что Владимир Владимирович останется у власти по другой причине. Но, тем не менее, ради справедливости я должен сказать, что иногда государственным деятелям приходится нарушать не только законы человеческие, но и законы божеские, ради того, чтобы их обществом было лучше. Хотя к нашему случаю это не относится.
Андрей из Подмосковья на пейджер. Молодежь, насмотревшись фильмов о терминаторах и других фантастических фильмах, думают, что есть солдаты-роботы. Беспилотные самолеты есть, но создание солдата-робота невозможно. Надо человеку колоть психотропы, чтобы он как зомби выполнял приказы.
Вот, да, нет, просто это компьютерная игра с боевыми человекоподобными машинами, очень популярная, и ребята отсюда эту идею стянули.
Ну, просто серьезный человек Андрей из Подмосковья, я вынужден признаться, а то вдруг еще кто-нибудь не понял, что когда я говорил, что вопросы о роботах, которые будут охранять границы Российской Федерации, задавали вероятные призывники, которых лишили отсрочек от армии, я, честное слово, пошутил. Если кто не понял, прошу меня извинить.
Почему? Может быть, они и задавали.
Но я все равно пошутил. А вот разговор об армии на самом деле сегодня был. И говорил об этом президент Путин. Сказал он, что если мы посмотрим на нашу территорию и на наши экономические возможности, то мы видим, что в ближайшее время, в ближайшие годы нам от призыва на действительную военную службу не уйти. Это невозможно сделать по экономическим соображениям. А был еще вопрос чисто про экономические соображения. Президенту спросили, а сделайте возможность, чтобы от армии можно было откупиться законно. Скажите, сколько это будет стоить, и деньги пойдут в государственный бюджет. Нет, сказал президент Путин. Этого делать нельзя, потому что тогда будет еще большее неравенство, которое, собственно говоря, и так есть. Вот, честное слово, знаете, господа, у меня были знакомые, когда у них дети были чуть поменьше, лет 10 назад, многие из них сейчас люди вполне обеспечены, и многие из них сами служили. И говорят, ничего, я служил, и мой пойдет.
Нет.
Вот за эти 10 лет мнение у них очень сильно изменилось.
Вот я служил. Но, понимаете, дело не в обязательном призыве. Дело в том, обязательный призыв куда? Вот я не имею ни малейшего отношения к Израилю, но пусть лучше мой сын служит армии, в армии обороны Израиля, потому что там он будет делать что-то понятное. Вот есть призыв на военную службу защищать свою родину, а есть призыв в рабство. Да? Вот нынешний призыв – это призыв в рабство. Может повести, может не повести, но все равно это будет рабством. И любой нормальный человек, который понимает, что это, и понимает, что может не повести, разумеется, постарается этого избежать. Это страшная проблема. Но вопрос второй про экономические основания был задан очень разумно, потому что у нас в неявной форме это будет сделано, по всей видимости. Дело в том, что в рамках реформы образования, если я правильно понимаю, будут выделены элитные вузы, из которых призывать не будут. И это будет аналог покупки освобождения от службы в армии. Потому что если человек не поступит в эти вузы на основании конкурса, если там будет конкурс свободный, то он сможет поступить на их платные отделения. Это будет формой откупа от армии. Другое дело, что это действительно коснется только наиболее обеспеченной части общества. Я согласен с президентом Путиным, что это будет выглядеть неправильно. С моей точки зрения, это будет выглядеть омерзительно. Но, по крайней мере, такие проработки уже есть.
Виктор, вы не считаете, что это и так в любом случае существует, только в скрытой форме?
Конечно,
и деньги, которые могли бы...
Зайдите в любой военкомат.
Это, конечно, существует, но вот хуже другое. Я не знаю, то ли это непонимание, то ли сознательное уклонение от проблемы. Ведь давайте вспомним, когда появилась в стране призывная армия, на какой как бы социальной базе? Когда в среднем в российской семье было там 7-8 детей. И при этом действовал там указ Александра II о том, что последний и младший ребенок в армию не забирается.
Если один ребенок, то он не призывается.
Да, не призывается. Один ребенок не призывается. А сегодня что? В среднем на российскую семью 1,5 ребенка, если я не ошибаюсь. Ну скажите, какая мать в этих условиях отдаст ребенка? Причем это не в армию там 50-летней, там 100-летней давности, а в современную так называемую армию, где, в общем, цена человеческой жизни не изведена до самого последнего предела. Какая семья, какая мать это отдаст? Вот и получается от 11 до 13% призывников ежегодно, от общего числа этих призывников. И когда там с 11 до 13 поднялись, у нас министр обороны в Думе сказал, мы достигли большого успеха, на 2% повысили. Это будет в любом случае, отменяйте отсрочки, не отменяйте, вы не обеспечите никакого призыва. Вот ситуация. Значит, либо просто закрываем глаза и пролонгируем все, что сейчас имеет место. Да, со всеми взятками, откупами, неравенством и так далее. И что? Имитируем решение проблем. Или, на честно сказать, эта армия невозможна, недееспособна, нужны другие постепенные, последние меры.
меры, которые бы обеспечили другую армию, адекватную современным, в том числе социально-демографическим, а может быть, в первую очередь, со социально-демографическим условием России.
Господин Делягин, доктор экономики, я напомню, есть, на мой взгляд, рациональное зерно в том, что предлагал пользователь господину Путину, чтобы это было на законном основании, а деньги шли бы в бюджет. Коррупция бы стала чуть-чуть поменьше, а денег в бюджете чуть-чуть побольше. Или с точки зрения экономики, значит, это так?
Если, во-первых, это с точки зрения экономики это копейки. Во-вторых, самое важное, что такое армия? Если с точки зрения закона это обязанность всех, то если вы узакониваете коррупцию, это не перестает быть несправедливостью, которая разрушает общество. Есть такая забавная страна — Соединенные Штаты Америки. Вот у нее армия, вы меня поправите, если я ошибусь, 1 300 000 человек. И ничего, хватает, чтобы весь мир держать на ушах. Потому что это армия, которая существует для выполнения боевых задач, которая обучена, мобилизована, управляется на современных основах, а не на основах конца 40-х годов, как наша армия. У нас же уставы до сих пор не переписаны, даже в соответствии с опытом афганской войны, которая уже далекая история. Понимаете? И задача модернизации армии. Потому что у нас есть еще демографический элемент, на который, уважаемый господин Похлебкин, справедливо указал. И у нас же просто с 2007 года начинается резкое сокращение 18-летних людей. Заканчивается поколение Горбачева, которые родились благодаря сухому закону и оптимизму. Все. То есть даже при желании физически не хватит призывников на аппетиты наших генералов.
Звонок у нас из Брянской области. Николай Петрович, добрый вечер, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер всем. Николай Борода, город Клинцы, Брянская область. А вопрос у меня такой. Собственно, вот эти вот общения с народом. Я вот задаюсь вопросом, не могу найти ответа. Ну, зачем вот устраивать вот эти явления Христа народу, если толку от них буквально нуль? Ведь возьму свой маленький городок Клинцы, славившийся когда-то текстильной промышленностью, она вся похоронена. Текстильное машиностроение похоронено. Я полагаю, так по всей стране экономика примерно в таком же состоянии. Социальное положение людей, тут понятно, уже миллионы безработных, нищие, бомжи, значит, обитатели мусорок, ну, дальше продолжать. Но я вот, послушаешь радио, «Голос России», другие радиостанции, ну, такое благоденствие, ну, чуть ли не Советский Союз, вот. Так, собственно говоря, кому на уши вот это, простите за выражение, лапша вешается? Для чего все это делается? Вот. Вот у меня, вот не пойму я никак.
Ну, мне кажется, что цель этого в первую очередь пропаганда. Если очень долго черное называть белым, то возникает ощущение, что оно, по крайней мере, сероватое. И это нормальный пропагандистский механизм, который показывает, что президент близок к народу, заботится о народе и так далее. Это работает. Рейтинг президента все-таки высок даже с учетом того, что социологам нужно показывать правильные результаты. Даже без учета этого, политически правильно, даже без учета вынужденной их подчиненности власти, тем не менее, действительно, рейтинг высок. И удается поддерживать довольно хорошие отношения лично к президенту. Что касается ситуации в стране, все-таки Брянская область — одно из страшных мест России. Есть области, много областей более успешных. Что касается, на кого ориентировано радио, понимаете, люди, которые работают на радио, они живут в крупных городах, относительно благополучных, видят вокруг себя значительно более благоприятную картину, чем та, которую видит вокруг себя большинство граждан России. Кроме того, они смотрят статистику. Статистика составляется путем сложения города Клинцы с городом Лондон, в котором 250 тысяч русских сейчас живет, и понятно, что это богатые или очень богатые люди, или, по крайней мере, обеспеченные люди. И вот эта вот средняя картинка, где Абрамович складывается с вашими соседями и получается средняя арифметическая, она выглядит вполне неплохо. И часть людей действительно впадает в добросовестное заблуждение. Ну, а часть вне добросовестно.
Виктор.
Ну, конечно, все так. И, собственно, почти добавить почти нечего. Но мне кажется, здесь еще вот мы говорили о некой ориентации президента Путина на Запад. И если бы не она, мне кажется, что это, и это общение бы сейчас уже было бы гораздо более формальным и не столь регулярным. Ну, надо продемонстрировать, в том числе, особенно в преддверии саммита сейчас, это же как все понятно, когда там приезжают, это большая восьмерка, что вот он как бы в русле современных технологий, он умеет общаться с людьми, он слышит их вопросы, так сказать, и, в общем, неплохо на них отвечает. Что самое главное, это как бы президент избранный всенародно, с народом постоянно общается. Очень много из того, что делает президент Путин, адресовано... Я имею в виду не внутренние, не содержательные вещи, а внешние, адресовано как раз-таки не российскому избирателю, а западному, вот туда, что идет вразрез с реальной политикой, которая как раз, в общем, больше гораздо отвечает, так сказать, представлениям российских граждан о демократии, чем Запада. Вот. Поэтому мне кажется, что в дополнение к тому, что было сказано, еще следует сказать, что президент Путин таким шагом демонстрирует Западу, что он современный руководитель, понимающий в пиар-технологиях, и тем самым, в общем, демонстрирующий, что демократия в России живет. И если не процветает, то, по крайней мере, теплится.
Это еще такое, вы знаете, ребят, я свой. Ну, я такой же, как вы, просто, ну, специфика такая, другая. А так я такой же, как и вы.
Михаил, семья майоров вам пишет на пейджер. Надеемся, что у Путина хватило ума понять, что это в основном Стёп сегодня на другом радио, их любимый слушатель, начал свой вопрос, который он бы задал президенту Путину со слов «Вам не стыдно?». Это программа «Время гостей». У микрофона Владимир Бабурин. И гости сегодня депутат Госдумы Виктор Пахмелкин и руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. 8 800 222 12, Санкт-Петербург. Александр, добрый вечер в эфире.
Мне очень понравилось то, что сказал господин Пахмелкин о причинах аполитичности. Это действительно было тонко сказано, но у меня два вопроса к Делягину и к Пахмелкину, если позволите, к Делягину. Михаил, а когда будет альтернативная экономика, которая на цифрах может показать, что мы упустили за эти 10 лет? То есть вы же светлая голова, и вы можете создать такой проект, показать, что мы потеряли, потому что создается впечатление, что мы, собственно, ничего не потеряли. Мы действуем в пределах оптимума, это из всех щелей и со всех каналов нам вещается. То, что вот как мы развиваемся сейчас, это оптимальный путь, и, собственно, ну, близок к оптимальному, скажем так, есть мелкие ошибки, но в целом стратегия абсолютно правильная, так сказать, Сусанин ведет туда, куда надо.
Да, Александр, да, оставайтесь на линии, а Михаил ответит, а потом вы зададите вопрос Виктору.
Во-первых, была сделана так называемая «Белая книга», написали ее, по-моему, Глазьев, Батчиков и Карамурза, о том, что Россия потеряла по сравнению с Советским Союзом. Это раз. То есть по сравнению с тем, что было. И надо сказать, я эту книгу дочитать не смог даже до середины, потому что мне стало страшно и физически плохо. А что касается того, что могло бы быть в России, да не нужно писать книжки. Есть такая страна Китай, сосед наш, между прочим. Вот когда в России начинались так называемые реформы в 89-м году, да и в 92-м тоже, Китай был, извиняюсь за выражение, ничем. Большим и нищим муравейником. Сейчас по экономическому потенциалу и по своим перспективам это вторая страна в мире. Это страна, которая уже сегодня образует определенное противостояние с Соединенным Штатом, и мы идем к биполярной системе, в которой Китай займет место Советского Союза. Только он имеет возможность стать сильнее Соединенных Штатов. Там и технологии, и качество управления, и повышение уровня жизни, хотя очень много нищих и бедных. Там все. Не нужно делать такой проект. Достаточно просто посмотреть на соседа. Спасибо.
Александр, пожалуйста, ваш вопрос.
Второй вопрос вот господину Пахмелкину относительно, как ликвидировать аполитичность или сделать попытку, во всяком случае, для обывателя. Два аспекта, как мне кажется. Во-первых, вот как господин Пахмелкин бы начал доказывать обывателю с тем, что ему 15 лет промывали мозги со ставкой на индивидуализм, что зависит только от тебя. Вот есть правила игры, играй по этим правилам, все будет в порядке. Зачем ломать эти правила, зачем требовать большего? И как ему доказать, что если он будет ломать эти правила, он выиграет, а не останется в проигрыше? Вот два момента.
Спасибо. Вы знаете, мне кажется, что доказать словами что-либо, если весь ход жизни в обратную сторону, это очень сложно. Вот когда вас раз за разом лишают участия в политической жизни через отмену выборов, там, скажем, губернаторов, отмену выборов депутатов одномандатников, отмену там графы против всех и так далее, загоняют в политические партии для того, чтобы участвовать в политической жизни, а эти партии, так сказать, жестко регламентируются. Можно все, на словах говорить все, что угодно людям, но апатия будет нарастать, потому что возможности для реализации своих политических устремлений просто у человека сужаются до предела. И не случайно, кстати, вот, что интернет остается, может быть, местом, где еще есть какая-то возможность для реализации в жизненном пространстве, в другом жизненном пространстве, их все меньше и меньше. Поэтому, если бы, кажется, вот директором или президентом был бы я бы не столько, не с пропаганды бы начал, а с отмены вот этих всех пресловутых законов и расширения возможностей для каждого гражданина реально участвовать в политической и общественной жизни. А когда эти возможности появятся, мне кажется, то можно говорить уже и о пропаганде, и о стимулировании и так далее. Но самое главное, что для людей активных появится реальная возможность как-то себя в этой сфере реализовать. А сегодня, повторяю еще раз, вот новых людей в политике мы просто не получим, реально не получим в силу тех правил, которые сейчас заданы нынешней властью. А когда нет новых людей в какой бы то ни было сфере, ну извините, эта сфера обречена на стагнацию, хуже того, на регресс.
Ну и я позволю себе маленькое дополнение насчет индивидуализма. Просто мне недавно пришлось общаться с прекрасной молодой женщиной, которая является руководителем одной из крупнейших мировых компаний в России. Естественно, она либералка. И она рассказывала мне, что вот индивидуализм, каждый имеет возможность, каждый имеет шанс. И она очень убедительно это говорила. Но я думаю, что в таких случаях нужно просто человека, по крайней мере в Москве, брать за руку и вести в ближайший подземный переход, где стоят нищие бабушки. Посмотрев на них, он поймет, что есть категория людей, который не может бороться и не может проявляться в индивидуализм, проявлять индивидуальные качества и в рамках индивидуализма просто потому, что не может. А потом ему, когда он поймет, что такие люди бывают в принципе, он их увидит, можно уже объяснить, что есть такая штука психология. Что по психологическим характеристикам только 5% любого общества, даже американского, предпринимателей, а остальные склонны к стабильной жизни, к работе по правилам, к солидарности. Когда эта солидарность искореняется, они остаются как рыбы, выброшенные на песок. Спасибо.
И завершает эту тему слушатель Федотова с пейджера. Что же вы считаете, сделал Путин, что ему нет альтернативы? Есть. Ходорковский, Болдырев, Касьянов, Рыжков. Они все умнее и могут набрать хорошую команду. Дело не только в личности, а с кем она придет. А следующий вопрос мне подсказал господин Похмелкин, вспомнив такую старую фразу «Если бы директором был я», слушатели, которые постарше помнят литературную газету времен перестройки, там такая рубрика была. И вполне конкретный вопрос, который на интернет был задан господину Путину, в ту часть пресс-конференции, которую я слушал, ответа на него не было, может быть, он появился в то время, пока мы здесь говорим, не знаю, поэтому... Я попрошу господина Похмелкина ответить на этот вопрос как лидера движения автомобилистов, а господина Делягина как доктора экономических наук. Вопрос от Константина, 30 лет, из Москвы, достаточно популярный, почти 5000 голосов набрал. Владимир Владимирович, почему вы не даете гражданам России ездить на нормальных автомобилях? Существуют огромные пошлины, которые могут быть в несколько раз больше стоимости автомобилей. Для чего? Если для поддержки нашего автопрома, так пусть и чиновники пересядут на отечественные. И сколько можно его поддерживать? Народ кормит только чиновников и олигархов, платя высокие пошлины за нормальные автомобили. А дальше шрифтом в два раза больше. Дайте россиянам возможность выбора автотранспортного средства. Отмените пошлины. 3 восклицательных знака.
Ну, мне очень легко на это просто отвечать, потому что там ровно 5 лет назад, когда пошлины повышали, я все эти вопросы ставил в Думе и перед правительством. Тогда еще, кстати, Касьянова, по-моему, кстати, которые все это вводили, устанавливали. Вот. И непосредственно в администрации президента. Ну, здесь ведь все очень просто. Есть огромные олигархи, так слой наших олигархов, которые связаны с производством отечественных автомобилей. Причем сейчас они еще и под крышу государства ушли, уже откровенно, совершенно легально. Вот. А значит, читай тех чиновников, которые сидят в Кремле и в Белом доме, и, соответственно, всем этим распоряжаются совместно с теми, кто на этом предприятии работает. Понятно, что им совершенно невыгодна нормальная конкуренция. И доступ российского потребителя к автомобилям самым разным, по нормальным, так сказать, доступным ценам. И все бы ничего, вы знаете, как бы все понятно, есть там свои правила игры, но меня другое убивает. Ведь наши машины, их так образ называют, машины-убийцы. они снабжены самыми элементарными мерами безопасности. Никто не хочет этого делать. Там ни подушек безопасности, ни системы, ни антиблокировочной системы тормозов. Ничего этого нету в тех автомобилях, которые сегодня составляют основу нашего автомобильного рынка. И эти машины-убийцы выпускаются, и наши граждане стимулируются к тому, чтобы покупать именно их. Вот это, пожалуй, самое страшное. Это при том, что президент также ставит вопрос, что у нас 35 тысяч гибнет людей на дорогах ежегодно, что надо это количество сокращать. О каком сокращении может идти речь при таком автолоббизме? Так что поэтому пока и если не будет искоренен олигархический режим в принципе, а он в данном случае просто проявляется, то ситуация не изменится, и российский потребитель вынужден будет переплачивать за то, чтобы ездить на более безопасных и более качественных автомобилях.
Господин Делягин, насколько я знаю, еще и не автомобилист.
Ну, я езжу, но как пассажир. Но, значит, во-первых, самая страшная машина АК, ее буквально на днях сняли с производства, потому что единственная машина в мире, у которой прочность на краш-тест, пассивная безопасность, 0 баллов. Это рекорд. До такого не додумался никто, нигде и никогда. Я полностью согласен с тем, что российских чиновников нужно пересадить на машину-убийцу. Просто, чтобы они испытали это на себе. Может быть, тогда они задумаются. Да? Но автомобильная индустрия – это огромная. Это, во-первых, миллионы занятых. И, во-вторых, это безумные деньги. Эти деньги могут либо принадлежать России и кормить россиян, либо принадлежать иностранцам и кормить иностранцев. Выход из проблемы состоит не в том, чтобы угробить свое автомобилестроение или легализовать импорт, а в том, чтобы самим поставить у себя здесь производство нормальных автомобилей. Это более сложная задача. Да? Но если китайцы и многие другие страны могли просто закупать заводы, и мы могли закупать заводы, сейчас мы можем сделать то же самое. То есть это вопрос развития страны. Если мы откажемся от существования автопрома, мы откажемся и от возможности развития страны, если мы выберем простой путь. Другое дело, что этот путь требует усилий со стороны государства. А наше нынешнее государство никаких усилий совершать не хочет, кроме тех, которые нужны для того, чтобы взять деньги и положить их в карман. Именно поэтому никто не пытался обеспечивать развитие автопрома. Никто наших этих монстров, совковых директоров, я не хочу их называть советскими, советские неплохое слово, и совковые директора были, при всем уважении, говоря к господину Кадайникову. Вот. Никто не пытался их заставить заниматься развитием производства и внедрением современных стандартов. То, что сейчас планируется сделать на АвтоВАЗе, напоминает еще одну высокоскоростную магистраль Москва-Санкт-Петербург, когда непонятно куда испарился миллиард долларов, в центре Питера образовалась огромная яма, и на этом результаты закончились. Так что у нас здесь, к сожалению, очень плохо. Вот. И пока не начато развитие российского автопрома, да, в качестве временной меры можно снять все пошлины. Но имея в виду, что это будет убийство российского автопрома, что это будут сотни тысяч дополнительных безработных, которые к тому же еще будут локализованы в городах. Это будет социальная катастрофа в этих городах. И идти на это можно, только имея в виду, что вот сейчас мы ставим новые заводы в этих местах с этими рабочими, и потом мы какое-то время защищаем наш рынок.
Шаги, которые делаются сейчас, это открытие заводов по сборке автомобилей.
Это не шаги, это подпрыгивание на месте. Потому что, во-первых, эти заводы по сборке, вся прибыль уходит на Запад, раз. Во-вторых, не везде качество нормальное, два. В-третьих, зарплаты, которые там наши получают, мизерные, издевательски ничтожные зарплаты. Некоторые из этих заводов специально развертываются в местах социального бедствия, чтобы можно было платить вообще сущие гроши. И это небольшой объем, который не удовлетворяет нужды России. Ну, наконец, последнее – это уничтожение промышленности комплектующих в России, дополнительная безработица.
Тем не менее, все-таки последняя фраза.
Да, но Форд и прочие, они, конечно, лучше нас.
В этом году уже, даже в абсолютных цифрах, количество проданных иномарок опередило количество отечественных автомобилей. Да. То есть даже в условиях конкуренции наш автопром не выдерживает.
И весь прирост автопрома, он идет на сборочных иностранных предприятиях, а на традиционных идет спад.
Спасибо, Михаил Делягин, Виктор Похмелкин. В программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. А после выпуска новостей – итоговый выпуск программы «Время свободы» с Андреем Шаром.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.